Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – почему спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны мы вынуждены защищать историческую память. Собственно, на прошлой неделе я уже начал этот разговор, но сегодня постараюсь быть по возможности лапидарным и уместить это все-таки в два выпуска. Очень не хочется растягивать на три, потому что никакого удовольствия, на самом деле, от объяснения совершенно очевидных вещей я не испытываю. Беда тут состоит лишь в том, что то, что оказывается очевидным мне, почему-то становится неким каким-то, знаете, волшебным откровением для очень многих людей. Вот, казалось бы, да, события, которые произошли на Украине, должны были бы многих бы отрезвить, что советская модель восприятия истории Второй мировой войны оказалась ошибочной. Ну, потому что, исходя из теории, сложенной советским агитпромом после 1945 года, незначительное весьма число отщепенцев, подонков и уголовников составило так называемое боевое крыло организации украинских националистов, служило немцам и после войны еще немножко шалило, но славные органы госбезопасности, пограничники, милиционеры очень быстро эту заразу искоренили. То, что произошло в 2014 году, это показательно со всех точек зрения, что, во-первых, ничего не искоренили, а во-вторых, что никакое это было не незначительное движение, а достаточно широкое. Ну, хотя бы в силу того обстоятельства, что после войны эта война с ОУН шла 7 лет. 7 лет до 1952 года. Какое же это незначительное число? Мы очень многих фактов из истории Великой Отечественной войны стеснялись. По политическим соображениям. Мы не говорили о том, что была организация украинских националистов. Хотя Степан Бандера и некоторые деятели боевки ОУН фигурировали и в приключенческих романах, и в ряде художественных фильмов. Мы ничего не говорили про радикальный национализм в Белоруссии на службе Третьего Рейха. Мы не говорили про коллаборацию многих народов Южного Кавказа. Мы ничего не говорили про коллаборацию в Крыму. Это были стыдные страницы. Дескать, война закончилась нашей победой. Подонки получили по заслугам. Кого-то расстреляли, кто-то искупал свою вину в лагерях. Давайте эту тему закроем. Как бы говорили нам. Но выяснилось, что она, если и была закрыта, то только нами. А нашими противниками она при каждом удобном случае воспроизводилась. Причем воспроизводилась с большим энтузиазмом и действительно не самыми плохими результатами. Почему? Достаточно посмотреть, каким пышным цветом расцвел пересмотр вот этой вот части истории за последние 30 лет. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько книг выпущено в мире по вопросу коллаборации граждан Советского Союза в годы Второй мировой войны. Вы удивитесь. Подсчитано, ну, что называется, до рубля. Вот это уровень. И все это бьет против нас. Потому что у нас в стране с этим огромные проблемы. Ну, собственно, у нас вообще есть целый ряд исторических вопросов, связанных со Второй мировой войной, где у нас гигантские проблемы. Ну, например, мы все преступления, совершенные во время оккупации части территории Советского Союза, уверенно записали на немцев. И немцы за это за все расплачивались, в прямом и в переносном смысле этого слова. А потом, после развала Советского Союза, начали появляться плохие подробности, что зачастую это были не немцы, а бывшие граждане Советского Союза. Латыши, литовцы, эстонцы, украинцы, русские, армяне, азербайджанцы, грузины, крымские татары, да кого там только не было. Мы это старательно записывали на немцев и уходили от всего этого разговора, потому что Нюрнбергский военный трибунал действительно не рассматривал преступления коллаборационистов. За все отвечали оккупационные власти. Это правильно. Но эта история там, в Нюрнберге, не закончилась. Она вернулась спустя столько лет. Поэтому и сегодня, в 2020 году, я не беру тут даже Украину, мы регулярно слышим какие-то такие полунамеки, полурассказы про генерала Власова, про других участников русского освободительного движения, сокращенно РОД,
Так вот они себя именовали гордо. Нам как бы говорят, что смотрите, вот, видите, пока вы строили тоталитаризм, эти люди боролись за Россию европейского образца. Ну да, боролись, убивая людей, сокращая народонаселение Советского Союза. Это борьба за европейские перспективы такая, очень интересная, своеобразная. Нюрнбергский военный трибунал, как все знают, осудил войска СС. Но он осудил только немецкие дивизии. А иностранные формирования под запрет не попали. Вообще ни одно. Поэтому в Латвии героизируют свой легион СС. И они плевать хотели на стоны о том, что как же так, вы героизируете военных преступников. Они вам показывают вердикт Нюрнбергского военного трибунала. Говорят, покажите, где здесь написано про латышей. Нет ни слова. В Эстонии героизируют свой легион СС. В Галиции свой. У поляков армия Андерса, я не так давно в теории заблуждений рассказывал об этих упырях. У всех оказались свои герои. Венгры предъявляют сегодня России жалобы за тяжелую судьбу венгерских военнослужащих, которые погибли под Ростовом. Ай-яй-яй. Действительно, как некрасиво получилось. А что они делали под Ростовом? Вот это же вопрос-то не праздный абсолютно. А выясняется, что они были в составе армии Тысячелетнего Рейха. Действительно, опять кругом мы виноваты. В начале этого года испанцы отличились. Они рассказали о том, какая великая часть силища была испанская синяя дивизия. Да. Только при этом испанцы не рассказали о том, как эти самые солдаты и офицеры синей дивизии разворовывали собор в Новгороде. Ну, такая не очень интересная страница, да? У нас ведь о вот этих фрагментах оккупационной политики говорилось всегда так вскользь. Не, ну, понятное дело, что в книгах периодически встречались там и описание зверств румын, описание зверств венгр, ну, особенно венгры, там, Воронеж, например, да? Про испанцев мы знали, что они участвовали в блокаде Ленинграда. Но так, вскользь, нехотя. А выясняется, что это такой абсолютно нацистский интернационал на той стороне. Ну и как на это на все надо реагировать? Опять забывать, что это было? Ну, это, конечно, теория такая свежая была бы, да? Понять, забыть и простить. Другой же вопрос, что от того, что вы прощаете и забываете, опять же, повторяю, проблема-то никуда не девается. Вот в нашей стране про синюю дивизию, ну, знают, я думаю, что 0,5% населения. Всего-то, по-моему, там пара книг выходила, и на этом все заканчивалось. А вот в Испании это у определенной части людей герои. А как же? Солдаты, как и все остальные. Вот, кстати, тоже прекрасная формулировка, взятая из ХИАГа. ХИАГ – это организация солдат и офицеров войск СС. Они после войны очень любили говорить, что вы там нам все записали. Жгли это все вот там, мертвая голова, охрана концлагерей, убивали, а мы были на фронте. Ну да, ну да. Вы были на фронте, особенно латышские эсэсманы, эстонские. У них основные подвиги как раз, да, фронтовые части. Мы в это охотно верим. Мы об этом не рассказывали. Нам это все вернулось. И получается, что 75 лет спустя после войны мы вынуждены отстаивать подвиг своих дедов и прадедов. Мы, по сути, должны, может быть, ну, если не целиком сложить историю Второй мировой войны воедино, то, по крайней мере, добавить туда многие эпизоды. Сейчас я скажу совсем страшные вещи. И очень многие эпизоды, характерные для советского агитпропа, нужно пересматривать. Потому что иногда происходят вещи запредельные. Вот давеча мне прислали потрясающий документ. Я вот как на это смотрел, разводя руками, так вот продолжаю спустя пару дней. Решение Киевского городского комитета партии 1965 года об утверждении состава подполья, действовавшего в оккупированном Киеве в 1941, 1942, 1943 годах. Вы вдумайтесь в это. Спустя 22 года утверждался список. Не, ну мы прекрасно понимаем, для чего это надо было. А вы думаете, что это такая разовая была история? Да перестаньте. У нас много чего сами извратили в угоду, чтобы лишь бы никого не обижать. Почему, например, про деревню Хатынь нам рассказывали про немцев, которые ее сожгли, а потому что товарищ Щербицкий, главный коммунист Украины, попросил в свое время руководство Коммунистической партии Советского Союза не нагнетать обстановку. Дескать, сожгли оккупанты. Очень хорошо. А сожгли-то члены 118-го шуцманшафт батальона Буковинского кореня, а организации украинских националистов фракции мельниковцы. Ну или, например, 4 июля 1941 года в Риге сжигается хоральная синагога. Туда предварительно согнали 500 евреев из числа жителей города и, соответственно, заколотив все возможные двери, сожгли живьем. Я об этом слышал еще во время Советского Союза, когда я школьником был. А потом в 90-х годах выяснилось, что не немцы сожгли. А это была премьерная гастроль зондеркоманды Виктора Арейса, который по итогам потом отбывал пожизненное заключение в германской тюрьме. Ну, это уже после разгрома нацизма он был туда отправлен за совершенные военные преступления. Там и умер. Гори он в аду. Но так это ж не немцы. Надо научиться отделять. И надо научиться предъявлять за все то, что было сделано. Вот не так давно у нас, в том числе и благодаря моим скромным усилиям, началось движение без срока давности, потому что я проел плешь в буквальном смысле этого слова ответственным людям. И стали подниматься документы из архива Федеральной службы безопасности. И стали публиковаться о преступлениях латышей и эстонцев на оккупированных территориях современной РСФСР. Да, это произошло в момент, который отделяется от победы во Второй мировой войне долгой отметкой в 74 года. Да, подавляющее большинство фигурантов этих дел уже горят в аду. Но это не означает, что а, это нужно забыть, и б, это не означает того, что вот эти факты не нужно предъявлять. Нужно. Нужно показывать, в том числе, что это была за война. Потому что пока это условно существовало в рамках одной большой единой страны, я еще мог понять фразы «давайте не будем нагнетать», «давайте пускай это все будут немцы». Но когда это происходит в формате разных стран, и когда те самые другие страны занимают откровенно русофобскую политику, а нам говорят, не надо это трогать, потому что это наследие святой советской власти, это, конечно, логика, достойная дегенератов. Ну, собственно, вот именно эти дегенераты и довели все до такого состояния. Потому что эти вот истошные вопли, если вы пересматриваете историю, то вы антисоветчик сами, значит, такой же русофоб, условно, как там в Латвии или в Польше. Это логика дебилов. Потому что вы молчали столько лет о том, что происходило. А проблема никуда не исчезала. Вот, например, открываешь немецкие исследования по Холокосту, и там подробнейшим образом описывается вот эта деятельность Айзацкоманды, а вот это, условно, люди, набранные на местах из местного населения. И ты уже начинаешь понимать, что к чему. А у нас до сих пор многие искренне верят в историю Муси Пикинзона. Да я не спорю, что это трагедия ребенка, расстрелянного отребьем из числа коллаборационистов. Но зачем к этой трагедии добавлять ересь, что Муся Пикинзон в лицо своим палачам играл интернационал на скрипке? Но я могу понять, когда условно подобного рода мифы формируются в годы войны, чтобы ярость переполняла сердца армии, чтобы она понимала, что она воюет в том числе вот за это, истребление детей. А когда эти мифы формируются после войны, через там 15-20 лет, ради чего это все? У нас что, мало героев было? В армии, в тылу, среди партизан, среди подпольщиков. Да навалом мы подавляющего большинства героев сегодня собственных не знаем, не помним об этом ничего. Потому что многие книги не издавались там с 50-х, 60-х годов. Многие документы еще ждут только в архивах своих исследователей, потому что не доходят до них руки. А вместо этого у нас вот подобного рода мифы. Мы их еще с гордостью демонстрируем. Мне давеча один небезызвестный балабол из числа рьяных защитников советской версии истории Второй мировой войны в очередной раз рассказал про Мусю Пикинзона. И не знаешь, вот что с ними делать со всеми. Вот и ведь не объяснишь, что до тех пор, пока вы будете вот с этим бегать, будут продолжать все творить и в Латвии, и в Эстонии, и в Литве, и в Польше, где угодно еще. Потому что вы, если бы свою энергию на другое бы запустили, если бы пошли и поизучали бы материалы, если бы вы свою энергию бы применяли бы в мирном русле бы, так сказать, в позитивном ключе. А вы что делаете? Вы плодите мифы, вы искренне полагаете, что на этих мифах можно что-то взрастить? Ну вот у нас есть 75-летний опыт. Мифологизировали тоже. Дай Боже, что называется. Я помню, когда в 90-х годах начали документы публиковаться, ты ужас охватывал. Ну, потому что привычный тебе мир, он рассыпался от соприкосновения с реальностью. Потому что, что греха таить, у нас подавляющее большинство людей искренне верит, что Великая Отечественная война – это вот то, что показал Озеров в фильме «Освобождение», в романе «Эпопеи». А это совсем не Великая Отечественная война. Вообще никак. Я вам сегодня рассказывал в том числе про факты коллаборации граждан Советского Союза во Второй мировой войне. Если у нас до сих пор есть люди, которые искренне мне говорят о том, что главный источник знаний по деятельности армии Власова – это не сборники документов, которые выпущены ГАРФом, архивом ФСБ, Росархивом, а это классический образец советской безграмотности «В час дня, ваше превосходительство». Понимаете, когда эта книга вышла, еще можно было размышлять об этом. Ну, при локализации информации. Но когда это делают в 2020 году, становится страшно. Я почему и говорю, что нам надо разграничить усилия на внутреннем и на внешнем контуре. Потому что не работает механизм, придуманный советской властью. Он разбился о знании, он не выдержал этого соприкосновения. Это пора признать. От того, что мы будем упорствовать с вами, условно, в образе пионера-героя Муси Пикинзона, мы ничем с этой точки зрения тогда не будем отличаться от безумных людей на Украине, которые договорились до того, что молодая гвардия – это было ауновское подполье. Ничем, повторяю, мы отличаться не будем, потому что это звенья одной цепи. В основе этого процесса лежит тотальная историческая безграмотность. Ну, хорошо, скажут мне, но это вот у тебя, может быть, там есть время бегать по архивам, исследовать новинки, еще и там в эфирах многочисленных на телевидении, на радио об этом рассказывать. А у меня, например, такого времени нету, скажет мне кто-то, и будет тоже прав. Но существует, например, хороший действительно исторический ресурс. his.rf, посмотрите, там и видеолекции, и хорошая библиотека, и короткие исторические зарисовки, там это все есть. Вы, по крайней мере, получите представление о процессе. Потому что то, что сегодня, это страшно. Я человек, который многие годы в эфирах говорит о недопустимости пересмотра истории Второй мировой войны, критикует страны Балтии, назван там всюду персоной нон-грата и так далее, и так далее. Но я вам должен сказать, что ужасаясь тому, что происходит непосредственно в Прибалтике, я не менее ужасаюсь тому, что происходит непосредственно у нас. Я не вижу разницы между ними. Потому что, на мой взгляд, и то, и другое есть не что иное, как искажение и сознательная фальсификация исторической правды. Да, конечно, сейчас мы продвинулись очень сильно. У нас опубликованы серьезные работы, у нас есть хорошие исследователи тем, но этого недостаточно. Мы должны об этом говорить больше. Я знаю, что у наших либералов есть даже целое определение. Вот вы там своим победобесием всех достали. Вторая мировая война – это прошлое, вот там надо оставить, не надо ни о чем говорить, вот как было, так и есть. Но если не говорить, то сработает мое любимое правило, что ничейного оружия не бывает, а знание – это очень сильное оружие. Значит, это знание будет не у нас, оно будет там. Мы и так достаточно настрадались за последние годы от того, что вот это самое знание, которое у нас здесь в архивах, которое пронизывает все наши жизни, потому что для нас это семейная память. Так вот, мы это знание никогда не использовали. Оно у нас в виде какого-то такого, знаете, священного хоругвя, который можно там достать раз в году, поцеловать и поставить обратно в угол. Так не будет. Это знание должно перестать быть хоругвью, а должно стать настольной книгой. Вот когда мы сами научимся разбираться в сложных вопросах истории Второй мировой войны, когда мы сами себе сможем отвечать правдиво о том, что происходило, Тогда нам будет сильно проще отвечать на внешнем контуре. Хотя бы в силу того обстоятельства, что одно цепляет другое. Как мы можем отвечать что-то по латышам, если мы сами ничего об этом не знаем? Ну, потому что фраза «нам не нравится», она не про историческую правду. Она хороша, я не знаю, в каком гаштете для употребления вечером, а вовсе не в решении сложных исторических вопросов. Вот чем быстрее многие это поймут, тем будет проще. А если исходить из модели «не трогайте великое прошлое, товарищ Суслов составил гениальную историю Великой Отечественной войны, давайте ее оберегать», тогда не надо удивляться тем процессам, которые происходят. Что у нас доходит уже до того, что президент страны вынужден объяснять позицию государства по историческим вопросам. С одной стороны, ты гордость испытываешь за президента, а с другой стороны, вопрос. Ну как же так? Потому что не можем определиться. Вот и ходим, блуждаем в кошмарных душевных потемках, как родные идем по родимой своей стороне. По великой дороге от предков к потомкам вместо тройки заветной мы мчим на троянском коне. Михаил Иванович Ножкин гениальные строчки написал, которыми я и завершаю такой вот печально, может быть, поучительный для кого-то разговор о том, почему спустя 75 лет после победы мы вынуждены отстаивать историческую правду. На этом на сегодня все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.